говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Заканчивается последняя приуготовительная седмица к Святому Великому Посту. Святая Церковь вспоминает изгнание праотца Адама из рая. Этот час нашего вещания откроет проповедь на прощенное воскресенье высокопреосвященнейшего преснопамятного митрополита Сурожского Антония. Запись 70-х годов прошлого века из храма Успения Пресвятой Богородицы и всех святых в Лондоне. По традиции, накануне Святого Великого Поста в прощенное воскресенье за богослужением звучат стихиры Святой Пасхи, как напоминание о том, что нас ждет в конце Великого Поста. А сегодня, дорогие слушатели, мы рады предложить вашему вниманию беседу с дирижером из Нижнего Новгорода Иваном Михайловичем Стольниковым, который записал уникальный пасхальный альбом по неизвестным творениям композитора Бориса Литковского. Мы встретились с Иваном Михайловичем в студии Радонежа в программе «Музей Регенской певческой культуры». Поговорили о его уникальном диске, который только-только увидел свет, а также коснулись основных аспектов работы и жизни церковного регента. В качестве музыкальных иллюстраций прозвучат песнопения из этого нового пасхального диска.
учение о суде, которое достигло нас в прошлое воскресенье, не осталось бесплодным, если мы в течение всех этих дней стояли перед судом своей совести и перед судом Божиим, то мы должны теперь быть в состоянии понять те слова, которые сегодняшнее Евангелие неумолимо ставит на грани между нынешним днем и наступающим Великим постом. Всякий человек, который стоял перед судом жизни и смерти, всякий человек, который сознавал, что он стоит перед лицом Божиим и перед лицом своей совести, без всякого оправдания, без всякой надежды на помилование, кроме как через милость, но не через правосудие, всякий такой человек теперь должен быть в состоянии понять строгие слова евангельские о том, что если мы не сумеем простить нашему ближнему, то и нам прощения нет. Ибо какой меры мы мерим, такой нам и измерится. И именно потому, что единственная надежда на спасение – это милость, жалость, любовь. По закону не спасется никто. И вот перед нами сейчас последние часы, предваряющие Великий пост. Если мы справедливо себя судили в прошедшую неделю, то мы должны же понять теперь, что кроме милости ничто нас не может спасти, и что кроме милости ничто не может спасти никого. И поэтому, стоя друг перед другом, вспоминая присутствующих и отсутствующих, людей, которые когда-либо вошли в нашу жизнь и теперь в ней пребывают, а то, может, из нее и выпали, мы должны обратиться к ним сердцем милующим, сердцем жалующим и оказаться в состоянии их отпустить на свободу. Иди с миром. Иди с миром. Сказать легче, чем это осуществить на самом деле. Потому что, когда мы говорим «иди с миром», нам часто представляется, что человек пойдет и уйдет. И что уже никогда тяжесть его личности, его убеждений, его чувств не ляжет больше на нас. А на самом деле этот человек никуда не уйдет. Он только будет нами выпущен на свободу из тюрьмы взаимного осуждения и сможет начать жить свободно. Но свободно рядом с нами, свободно вместе с нами. И когда мы прощаем, мы должны понять, что отпуская человека на свободу, мы одновременно берем на себя все последствия этой свободы. Что мы берем на себя то, что этот человек будет жить и быть самим собой, а не только отражением нашим. Что он будет думать и чувствовать и действовать по своей совести, может быть неясной, может быть потемненной, а может быть и гораздо яснее нашей. И вот простить – это значит принять на себя другого человека, с готовностью нести этот крест, с готовностью нести эту тяжесть, страдания и скорбь, если нужно будет от него принять, не отступаясь больше от него, больше не проклиная, больше не осуждая, не отвергая его, а в сознании – что я готов, по слову апостола Павла, тяготу его нести, чтоб исполнился закон Христов. Когда мы думаем о прощении, мы часто думаем, да мне прощать некого. Неправда, неправда. Прощать у каждого из нас есть кого. Разве мы не говорим зло, едко о других? Это осуждение. Разве мы в сердце своем не отворачиваемся ни от кого? В этом осуждение. Разве мы друг друга принимаем с радостью, ликующим сердцем? Нет. Значит, все те люди, к которым мы так относимся, это люди, которые в нашем сознании нас обидели, оскорбили, унизили, которых мы больше не хотим иметь в своем сердце и хранить любовью. И это не только, к сожалению, в великих вещах, но в самых мелочах мы друг от друга отворачиваемся, отрубаем человека, отворачиваемся так, чтобы больше не видеть его. А это и есть ненависть. Мы не можем пойти в весну духовную, в начало этого поста, иначе, как примирившись. Но примириться можно легко с некоторыми, и тогда радость захлестывает нас. Тогда нетрудно. А других нам придется прощать и с ними примиряться постепенно, начав с того, чтобы сказать: «Да, он труден, да, он мне невыносим, да, он для меня олицетворение всего того, что я отрицаю. И однако, потому что я Христов, потому что Христос взял на себя тяготу каждого из нас, я согласен нести эту его тяготу. Пусть он как крест придавит меня к земле. Пусть его тяжесть и острие врежется в мои плечи. Я буду это нести, потому что в этом уже начало примирения и начало прощения». И вот перед нами всеми сейчас есть простой и вместе с этим так взбушевавший многих вопрос, который разделил многих в сердцах, многих в мыслях, который сделал многих чужими друг другу. Это просьба, обращенная некоторыми, о том, чтобы вместо 6 годовых служб на английском языке было немножко их больше. Я сейчас не хочу говорить об этом вопросе по существу, а о том ужасе и жути, который представляет собой отчуждение и взаимное оттолкновение, которое через это родилось. С этим чувством войти в Великий пост нельзя. С таким чувством, с таким отчуждением нельзя идти вместе ни на крест Христов, ни в Гефсиманию, ни на воскресение Господне. И поэтому я сейчас призываю вас, во-первых, понять, что прощение происходит постепенно, и что для начала примем друг друга, как мы есть, при всех мучительных, тяжелых, трудных свойствах, которые каждый на себе испытывает со стороны другого. Пусть тут хотя бы начнется наша борьба за прощение. А во-вторых, чтобы до конца поста, до светлого Христова воскресения, и это я вам говорю, как духовник ваш и отец, больше не было ни одного слова, сказанного об этом приходе, ни друг другу, ни группами, ни отдельными лицами. Оставим это. Пусть мир Христов исцелит боль сначала, раньше, чем мы сможем творчески, любовно, умно об этом говорить. А теперь прекратите сплетни, прекратите ложь, прекратите вздувание пожара, которого нет. Примите друг друга как крест, если нужно, потому что Христос-то каждого из нас как крест несет и распинается, и умирает из-за того, что происходит в наших сердцах. И сегодня вечером, когда мы соберемся, когда мы будем молиться о прощении, молиться о том, чтобы Господь нас выпустил всех на свободу детей Божьих, вспомним, что когда народ израильский был выпущен на свободу из Египта, где он томился пленом греха и униженности, то долгое время ему пришлось в огненной пустыне идти, раньше, чем прийти в то место, где он обрел радость, покой, торжество Божьей победы над каждым человеком. Войдем теперь, если нужно, в жгучую пустыню. Пусть один другого поддерживает, как израильтяне шли через эту пустыню в голоде, в тоске, в утомлении, но шли в течение 40 лет, для того, пока они не достигли обетованной земли, мира взаимного, взаимной любви, радости чад Божьих. Вот с этим и войдем теперь в Великий пост, торжествующий уже одержанную победу, потому что победа за нас уже одержана Христом на кресте. Нам только надо войти в этот подвиг и понести то немногое по сравнению с его страданием, что выпало на нашу долю. Пусть мир, крепость, радость Христовой будет с нами во все дни.
Вы слушали проповедь на прощенное воскресенье Высокопреосвященнейшего митрополита Суржского Антония. Запись любезно предоставлена радио «Радонеж» Фондом духовного наследия митрополита Антония Суржского. Музей Регенско-Певческой культуры. Автор программы, заведующая студией аудио и видеозаписей Московского Свято-Данилова монастыря Татьяна Федоровна Самборская. Дорогие братья и сестры, сегодня, как всегда, программа «Музей Регенской певческой культуры», ведущая которой Татьяна Федоровна Самборская, постоянно готовит вам и нам сюрпризы. Вновь, даже в отсутствии самой ведущей, приготовила нам сюрприз. Но мы надеемся, что она еще подойдет и подключится к нашей записи. Татьяна Федоровна немножко запаздывает. В нашей студии я представляю Ивана Михайловича Стольникова, руководителя Нижегородского муниципального хора камерного Нижний Новгород. Ну, здесь еще масса различных титулов у Ивана Стольникова. Он и доцент кафедры хорового дирижирования Нижегородской государственной консерватории имени Глинки и Санкт-Петербургского государственного института культуры, и преподаватель Нижегородского хорового колледжа, и председатель Нижегородского отделения Всероссийского хорового общества, и главный дирижер, как я уже сказал, хора Нижний Новгород, а также режиссер рождественских и пасхальных хоровых соборов в Нижнем Новгороде. Но все это, мне кажется, меркнет по сравнению с тем, это мое личное впечатление, которое я обязан донести до слушателя, последний диск из коллекции отца Петра Перекрестова, посвященный Святой Пасхе. Когда я услышал впервые это пение, а услышал я еще до того, как диск вышел в тираж, тираж, кстати, очень ограниченный, это было настоящее потрясение. Я услышал всего 3 трека. Так получилось, что диск готовился к печати. Ничего подобного за последние, наверное, лет 10 я не слышал, честно говоря. Не скажу, что здесь какой-то критик перед вами сидит, но это было настоящее духовное, еще раз повторюсь, потрясение и встреча с настоящей церковной музыкой. Я бы хотел, чтобы вы дальше вели нашу беседу сами и говорили обо всем, о чем вы хотите, может быть, поговорить с нашими слушателями. Но еще буквально один вопрос. Ведь хор не церковный в строгом смысле. Понятно, что там выцерковленные певцы. Как так получилось? Вот такое проникновение в тему, такое удивительное сочетание голоса и молитвы.
Здравствуйте. Я благодарен за такой теплый отзыв об этом диске, о камерном хоре «Нижний Новгород». Но если мы посмотрим немножечко в его историю, он создавался в первую очередь как любительский коллектив в 73-м году. В прошлом году мы отпраздновали юбилей, 45 лет коллективу. Изначально состоял из учеников и последователей выдающегося хорового дирижера, музыкального деятеля Льва Константиновича Сивухина. Это имя нераздельно связано с Нижним Новгородом, и его знают по всей России и по всему миру, потому что его легендарное детище – это капелла мальчиков, которая сейчас носит его имя. Они гастролировали по всему миру, по всей России, были с концертами и в Прибалтике, и в Америке, и действительно этот хор был визитной карточкой Нижнего Новгорода, и сегодня у нас официально в России три хоровых учебных заведения такого стиля. Это Петербургская капелла, это Московская капелла имени Свешникова и как раз-таки капелла имени Сивухина, которая сейчас носит его имя. Камерный хор создавался как раз-таки из выпускников капеллы, из его учеников. И постепенно в 90-х годах он получил статус муниципального, и вот сегодня он является единственным хоровым коллективом в Нижнем Новгороде, профессиональным коллективом. А вы сказали, что вот то, что хор, он не церковный, и как вот так получается, да, что вот такое проникновение. Дело в том, что я внутри себя не очень сильно разделяю эти вот понятия. Если ты православный человек, если ты относишься к хоровой музыке, к православной музыке с трепетом, с глубоким пониманием, тут нет никакого различия в этом. Что могу сказать, то, что у нас в хоре практически, ну, я думаю, что на процентов 80 это действующие певцы различных храмов Нижнего Новгорода, и кто-то регентует, и даже в некоторых вопросах, когда вот мы разбираем сочинения, я обращаюсь к ним за советом, за разъяснением, и всегда получаю очень квалифицированную помощь, и мы как бы работаем в этом направлении очень слаженно, очень дружно, и в одном ключе, в одном понимании. И даже могу сказать то, что мы встречаемся, и даже камерный хор очень много исполняет сочинений современных композиторов, а современные композиторы сейчас очень часто обращаются в духовной тематике, и даже те сочинения, которые еще прям не изданы в широкий тираж, ноты попадают сразу же к нам в руки, и мы уже композитору делаем ремарки, замечания, что где-то не тот текст, где-то не так распеваются слоги, и вот профессионализм и это вот понимание глубокое, мне кажется, в этом тоже заключается. И камерный хор изначально, я когда говорил о создании, да, с самого начала духовная музыка была неотъемлемой частью репертуара камерного хора. И как раз-таки в те времена, да, когда еще так очень относились к православной музыке, да, еще не разрешалось так широко петь, уже в репертуаре камерного хора была и «Страстная седмица», и «Всеночное бдение» Рахманинова. И весь этот репертуар, он с каждым годом откладывается из поколения в поколение певцов, и это неотъемлемая часть. Духовная музыка – это одна из, можно сказать, ведущая часть репертуара камерного хора.
Иосиф Федорович, вы говорите, наверное, о годах 70-х, 80-х, да, да, прошлого,
да, да,
века?
Да, конечно.
А я задал бы такой вопрос. Ведь в те годы часто исполнялись духовные песнопения по некоему как бы шаблону. Во всяком случае, так это ощущалось. Ну, какое-то концертное исполнение, какой-то Рахманинов написал опус, скажем так, отдав некую дань духовной традиции, может быть, как-то воспринимали в области культуры. Вот у меня тетя, она была директором Дома культуры в Арзамасе 16. И приглашались, конечно же, и певцы, композиторы, музыканты, коллективы. Что-то исполнялось из духовной области, но не более того. То есть на уровне понимания текста, на уровне проникновения, как мы говорили, вот именно в духовную традицию, часто это не звучало, именно поэтому, как бы текст был неосознан. У вас сразу все это получалось?
Но дело в том, что, может быть, мы все-таки сейчас живем в таком мире и в такое время, что человек, который хочет услышать, хочет докопаться до правды, он это может себе позволить и сделать. И сейчас это стало достаточно проще, чем в прошлые года, в прошлое время. И действительно, если я в чем-то не уверен, я обращаюсь к разным коллективам, я обращаюсь к книгам, я обращаюсь за советом к своим коллегам, профессорам консерватории. Мне кажется, что вот такое вот понимание. Мы добиваемся такого правдивого звучания, и действительно все эти тексты, они очень прочувствованы, они исполняются сознанием дела. Мы, конечно, не допускаем такого очень поверхностного отношения, и я очень благодарен за такие теплые отзывы и отцу Петру Перекрестову, матушке Юлиании, с которой мы познакомились в Пензе на одном из фестивалей православной музыки, который был посвящен творчеству Архангельского «Глаза моим ко Господу возвах». Казалось бы, ну, она впервые услышала камерный хор «Нижний Новгород». Я ничего специального не делал, мы просто спели так, как мы чувствуем эту духовную музыку. И после ее высокой оценки, естественно, это было очень приятно. И хору, ну, это не повод, чтобы как-то возгордиться этим, а пришло осознание того, что мы на правильном пути, и то, что мы можем как-то действительно и посотрудничать, и это явилось и для дальнейшего развития коллектива, эти встречи, потому что после этой встречи была встреча с отцом Петром Перекрестовым, и это, конечно, очень дорогого стоит для меня, и сейчас мы в неразрывной связи, постоянно консультируемся, постоянно общаемся. Это общение для меня очень, очень дорого.
Оно дорого и для нас также, но я бы задал еще такой вопрос. Вот конец 20 века. Сейчас многие оспаривают, было ли второе крещение Руси, не было ли его, было ли духовное возрождение, или же это одни пустые слова, и как бы такая никчемная, ничтожная тема для современных церковных даже критиков. А вот сегодня с цифрами в руках мне доказали наши два автора, что никакого возрождения не было. Сколько было процентов верующих людей в храмах в 90-е, столько их и сейчас. И сколько их было в 70-е, столько их и сейчас. Но мы прекрасно помним вот этот духовный подъем, который был ознаменован и торжеством тысячелетия крещения Руси, и дальнейшими событиями в церковной жизни. Несомненно, вот эта искра какая-то была явная Божия. А что касается церковной музыки, на ту пору, к тысячелетию крещения Руси, все-таки были очень значительные музыкальные коллективы церковные, которые доносили именно настоящую подлинную церковную музыку до слушателя, до молящихся в храмах. И с уходом нашего, наверное, главного регента, отца Матфея Мармеля, регента Троицы Сергиевой Лавры, мы как-то все осиротели и всегда ждем чего-то, что, может быть, напомнит нам об отце Матфее, об этом таком мощном, духовном, торжественном пласте духовной культуры, который сопровождал всю деятельность отца Матфея и созданный им хор. А это было на протяжении более, наверное, 40 лет. Мы вспоминаем, конечно, и более ранние годы и великого Комарова, и Матвеева, и Минина, который еще здравствует, слава Богу. Но вот я встречался в этой студии с племянником Георгия Васильевича Свиридова, Александром Сергеевичем Белоненко, и мы сетовали, он в первую очередь, я ему поддакивал, на то, что в Москве, во всяком случае, как-то все это угасает. Не хватает денег, нечем платить коллективу, нет энтузиазма творческого, нет репертуара. А неужели в Нижнем так хорошо?
Мы стараемся, конечно, стараемся. Что хочется по этому поводу сказать? Если сейчас вот возрождение православной музыки. Я в третий год подряд возглавляю хоровые соборы по благословению митрополита Георгия. Хоровые соборы в Нижнем Новгороде – это областное мероприятие, куда мы приглашаем наши православные и светские хоровые коллективы, взрослые, смешанные, мужские, детские хоровые коллективы. И с прошлого года у нас было два хоровых собора таких вот. Это Рождественский и Пасхальный хоровой собор. С прошлого года мы стали проводить детский Сергиевский хоровой собор. Это все проходит в нашем кафедральном храме, в храме Александра Невского. Что я могу сказать? Буквально на днях мы закончили, провели Рождественский хоровой собор и уже стали готовиться к будущему. И как раз-таки на неком на совещании после хорового собора мы отмечали очень важность этих мероприятий, в первую очередь для светских коллективов и для детских хоровых коллективов, потому что та музыка духовная, которая звучит в стенах храма и которую исполняют дети, это несопоставимо с исполнением просто на концертной площадке. И действительно, наш митрополит ратует за то, чтобы как можно больше хоровых коллективов приобщалось к этому делу. Он очень ратует за то, чтобы в этих соборах как можно больше участвовало детей, которые, получив этот опыт, это ощущение пения духовной музыки в храме, я уверен, что после этого это не останется как бы вот такой проходящей страницей в их жизни. И естественно, это абсолютно другое ощущение и восприятие. Также сейчас, с того времени, когда я стал руководить этими соборами, у меня есть принцип, что каждый собор мы исполняем новое сочинение духовной темы, которое сочиняет для нашего собора наши современные композиторы. То, что наш митрополит Георгий сетует за то, чтобы в наших хоровых соборах как можно больше принимали участие детские хоровые коллективы и светские хоровые коллективы. И одним из таких вот моих новшеств в эти хоровые соборы было то, что каждому нашему мероприятию современный композитор сочиняет новое духовное сочинение, которое исполняется всем составом, а это порядка 300 человек в кафедральном соборе. Это действительно очень торжественно, очень масштабно звучит, и это для каждого и для каждого композитора, мне кажется, это очень приятно и за честь, чтобы его сочинения были исполнены вот в таким составом и в таком потрясающе красивом храме.
Мы знаем очень много талантов владыки Георгия Данилова, но вот эту область причастности его к церковному пению в таком масштабе и в таком понимании – это нечто новое. Я бы очень хотел, чтобы наши преосвященные владыки прислушались к тому, что творится в Нижнем Новгороде, потому что я приведу буквально фразу, которую мне передал один церковный регент накануне Преображения Господня. Владыка епархиальный сказал: «Знаешь что, давай оставляем хор в составе 3 человек». И остальные распускаются на каникулы до праздника Успения. Это было на самом деле вот действительно очень больно слышать, Потому что когда архиереи понимают важность церковного пения, важность настоящего богослужения, которое воздействует на молящихся, это очень и очень важно. Другое дело, конечно, финансовая сторона, мы не обсуждаем сейчас, но, наверное, на это нужно находить средства, во-первых. Мне сейчас попалась уникальная книга, которая говорит о подвижниках благочестия 40-х, 50-х, 60-х годов. Очень редкие люди, священнослужители, мирские люди, но как они отзываются о богослужении? А что в богослужении самое важное? Конечно же, наверное, настоящее церковное пение. Я хотел бы, чтобы наш сегодняшний эфир продолжила подошедшая сюда руководитель программы Музей Регенской Пешеской культуры Татьяна Федоровна. Татьяна Федоровна, ваше слово.
Большое спасибо. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. К сожалению, я сейчас не могу говорить из-за состояния своего голоса, но я думаю, что когда мужчины такие говорят, то лучше мне помолчать, только поблагодарить еще раз Ивана, что он согласился прийти в эту студию, и напомнить еще, что у нас недавно прошла, я не знаю, еще спонтирована или нет, передача с Татьяной Арамовной Ждановой, у которой, подобно вашему собору, проходят очень интересные концерты, тоже собора фактически, в храме Христа Спасителя. Вот недавно был, когда пела 800 или 900 детей, да? И начало этому Божию, я опять-таки отправлюсь немножечко назад, когда Адель Михайловна Стражилинская, автор книжки, которая, кстати, уже вышла, «Звезды светят вечно», книжки о Юрлове, когда она говорила о том, что Юрлов как раз положил начало вот таким большим собором и начал возрождать духовную музыку. Об этом почему-то забывают.
А я задам еще один вопрос нашему собеседнику Ивану Стольникову, который сегодня здесь в студии, делится своими мыслями и впечатлениями от прошедших мероприятий, рождественских в том числе. Как можно соединить или разъединить, наоборот, вот эти вещи? Концертная деятельность и церковная деятельность хора. Мы были знакомы очень близко с Георгием Георгиевичем Поличенко, который на протяжении многих лет устраивал фестивали духовной музыки. Я помню первые фестивали. Это были настоящие открытия, такие феноменальные, очень духовные, очень яркие выступления коллективов, о которых раньше в Москве никто, может быть, и не слышал. Георгий Георгиевич был настоящий подвижник. Он добивался присутствия на московских сценах уникальных коллективов, и все это проходило вот в таком воодушевлении. Слушатели были буквально наэлектризованы тем, что звучало со сцены. А потом как-то этих фестивалей, я не говорю про Георгия Георгиевича, стало много разных, и здесь уже смешивается концертная и церковная деятельность. Вот как отрешиться от этого? Или же не нужно отрешаться, нужно петь так, как ты поешь всегда, скажем. Или очень важно, что перед тобой, молящийся собор или же концертный зал? Как вы чувствуете?
Дело в том, что для профессионального коллектива, мне кажется, очень важно просто петь правдиво, петь по-настоящему. И, естественно, мы не можем исполнять духовную музыку так же, как и народные песни. Или сейчас у нас такая тенденция, да, что коллектив должен быть, если он хочет быть востребован, он очень должен быть разный. Он должен петь и современную музыку, и классическую, и духовную, и популярные мелодии. И слава Богу, что вот мне пока удается это единство, чтобы оно было у меня в хоре. Но, безусловно, Нижний Новгород богат на хоровые традиции. Ведь огромное количество фестивалей, которые раньше были в Нижнем Новгороде, это и Нижегородские Соловушки. Это сейчас и из года в год мы проводим большие фестивали в день славянской письменности, хоровые, да, и хоровые соборы наши, да, и поэтому это, естественно, мы являемся продолжателями больших хоровых традиций, от которых нельзя отказываться и которые нужно с достоинством и с честью продолжать. И что хочу еще сказать, напомнить то, что вот вы говорили по поводу того, что действительно ратует наш митрополит за исполнение в храмах, да, и буквально вот я могу сказать то, что все рождественские и пасхальные службы, когда владыка служит у нас в кафедральном соборе, на этих службах присутствуют и светские хоровые коллективы, поет мужской хор кафедрального собора, а также поет и хор педагогического колледжа, студенты, и это уже вошло в практику, это уже вошло в постоянство, и сейчас, когда у нас было некое совещание, мы говорили о том, чтобы еще прибавить светских коллективов, которые хотят, у которых есть возможность и которые хотят приобщиться к богослужению, он рад тому, чтобы хоровые коллективы как можно больше принимали участие в пасхальных, рождественских службах.
И вот поэтому... она настоящая школа, да, практическая.
Вот. И поэтому это действительно очень ценно, очень дорого. И я знаю, что уже отклики среди профессионального содружества в Нижнем Новгороде есть. И я уверен, что это будет и интересно, и востребовано, и очень, очень полезно для хоровиков.
Як у Твоє есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
Я бы перешел еще к одной части нашей беседы. Все-таки мы начали с этого. Вот этот пасхальный диск, который был выпущен в коллекции отца Петра Перекрестова. Эта коллекция называется «Сокровища русской и зарубежной музыки». Как прошло ваше знакомство с этим, может быть, неоткрытым доселе наследством Бориса Литковского?
Вы знаете, это для меня большое открытие, действительно, изначально, ведь материал для профессионального коллектива не так уж и труден, я бы сказал, да, но погружаясь в эту музыку, и я, и хор, мы открыли и открываем разные грани, разные краски этой музыки. И я очень рад и счастлив, то, что вот на ближайшем рождественском, вернее, извините, пасхальном храмовом соборе мы обязательно исполним «Христос воскресе» Литковского. Потому это действительно была премьера мировая, и это действительно сочинение, которое может украсить любой хоровой коллектив, любой концерт. Я к этому отнесся очень трепетно, и вот очень счастлив того, что вот этот диск запечатлен в истории и будет вместе с нами, и слушатели могут обратиться. Мы открыли эту музыку вновь, и я уверен, что многие и регенты, и профессиональные коллективы обратятся к этой музыке, потому что я знаю точно, что у меня уже просили ноты в нашем Нижнем Новгороде для того, чтобы исполнять эту музыку. Это, мне кажется, самое важное, самое одно из главных.
Прощение, я немножечко вмешаюсь. Дело в том, что «Христос воскресе» Бориса Витковского еще раньше исполнялось. Просто, да, информация была, у меня есть,
была,
а у
вас неверна,
нету.
Да, была неверна, да.
Но я бы добавил, что это не только новый репертуар, и, как сказала Татьяна Федоровна про «Христос воскресе», но в основном-то новый, конечно. Это вновь открытые рукописи Бориса Литковского. Это еще и новое открытие, может быть, очень смелые слова, Пасхи для православного молящегося человека, для любого православного человека, который слушает эту церковную музыку. Но для меня, во всяком случае, Пасха — это всегда были песнопения, да, пасхальные, радостные, очень яркие, очень открытые, очень такие масштабные, грандиозные и преизливающиеся вот эта пасхальная радость, которая запечатлена в церковных канонах Иоанна Дамаскина с музыкой известных церковных композиторов, которые у всех на слуху. Пасха Бориса Литковского, который исполнил хор под управлением Ивана Стольникова, это совсем другая Пасха. Она, что ли, в неких рамках. Эти рамки не дают ей выплеснуться во всей полноте сразу. И она звучит очень собрано, очень торжественно, но вместе с тем, как всегда это у Литковского я чувствую, очень нежно. Очень, что ли, сокровенно как-то. И ты все время ждешь, что сейчас эти рамки будут преодолены. И это происходит в определенных моментах, но это все-таки очень-очень нежная и очень сосредоточенная музыка. По-своему она звучит. Но вместе с тем непередаваемое ощущение. Я обязательно поставлю в нашу беседу несколько песнопений.
Напомните.
Напомню нашим радиослушателям, что это такое. А все, наверное, почувствуют, что это необыкновенное, еще раз подчеркну, необыкновенное открытие, что касается и исполнительского коллектива, и что касается и церковной музыки. Да?
Ну и, так скажем, формирование всей программы.
Абсолютно.
Да? Вот именно.
Абсолютно. Вот. Но это заслуга отца Петра, да?
Конечно.
Расскажите, как вы встретились, как все это произошло, какие там были, может быть, нюансы, что вы переживали.
Эту встречу я запомню навсегда. Дело в том, что он в вашей программе уже это рассказывал, это действительно, он практически пересказал все, как это действительно было. Он мне написал на электронную почту, я моментально ответил, и я очень рад, что он смог за год, практически за год до записи этого диска, приехать в Нижний Новгород. У него, как всегда, был очень...
Дважды,
да. Ну, я говорю вот в первый раз, когда мы только с ним познакомились, у него был очень плотный график, он летел из Америки в Цюрих, из Цюриха в Москву, из Москвы в Нижний Новгород, причем приехал буквально на несколько часов. Провели вместе целый день, вначале вот поговорили о нотном материале, мне это было безумно интересно, позже мы вечером, как раз у меня была репетиция хоровая, и мы пошли на хоровую репетицию. Он увлекается фотографией, он немного поснимал ход репетиций, вот, и думаю, что подкрепились его мысли о том, что сможет ли камерный хор исполнить эти сочинения. Вот. И после его отъезда мы стали постепенно готовиться, постепенно этот материал мы разучивали, и уже встретились в сентябре, когда я ему присылал записи, как это звучит в хоре, он мне давал какие-то советы, что можно подправить, что можно исправить. И запись происходила в Дзержинске, это в области Нижегородской, в замечательном храме, которому уже 140 лет, замечательная акустика. И этот день, конечно, я запомню надолго, потому что эта запись прошла на одном дыхании, потому что хор зазвучал. У меня не так сильно много мужского состава, но вот благодаря вот этой вот этой акустике действительно мы экспериментировали, ставили мужской хор на разные уровни, и хор звучал по-разному. И действительно, в такой вот обстановке, в таком храме записывать музыку, такого православную музыку, это дорогого стоит, и могу сказать то, что это для Нижегородской епархии это такое некое исключение, потому что владыка Георгий не очень любит, чтобы в храме вот проводили записи или концерты, но он дал благословение на эту запись, и я очень благодарен этому, что благодаря вот всем этим событиям мы смогли сделать такой диск.
Сегодня вся наша беседа является неким исключением из правил. Как всегда, кстати, в нашей программе, Татьяна Федоровна, я еще раз повторю, к большому сожалению, формат нашей передачи, тем более, что он будет продолжен музыкальными вставками, не позволяет провести, может быть, более полноценно нашу беседу, потому что я хочу спросить вас еще об очень многом, но спрошу еще совсем о небольшом. Вот церковный регент, мы беседовали здесь со многими регентами, очень многими, среди которых много уже отошедших от нас, к сожалению. Как вы ощущаете вашу жизнь? Вот что это для вас? Хор, который у вас есть, богослужение, которое пронизывает всю нашу жизнь, а особенно для человека, который служит пением и встречает тот или иной праздник, готовится. Он выходит к своему коллективу, открываются царские двери. Как он сослужит с настоятелем, допустим, с архиереем? Какие здесь нюансы для вас самые главные?
Для меня жизнь – это творчество, и это в первую очередь музыка. Музыка разная. Я могу сказать то, что когда я поступил на первый курс консерватории, я в этот же год и впервые пошел петь в храм. И это для меня была очень... Это очень не то, что большая школа, и это был огромный скачок как профессиональный, так и внутренний. Я постигал все эти премудрости, и для меня храм стал неотъемлемой частью моей жизни, потому что я сейчас с любовью вспоминаю эти студенческие годы, когда ты встаешь рано утром, сначала ты идешь на утреннюю службу, потом ты бежишь скорее в консерваторию на хор, учишься весь день, вечером ты вновь возвращаешься в храм, и после вот всего этого дня возвращаешься только домой, в общежитие студенческое, и так каждый день. Я очень благодарен Господу Богу, что именно такой путь обучения у меня был, и поэтому для меня храм, музыка, творчество, я вообще внутри не подразделяю профессиональные хоровые коллективы, духовные хоровые коллективы, ведь очень многие, извините, конечно, может быть, такое не очень корректное скажу, но сейчас ведь идет такое некое замещение понятий и замещение того, что, например, нам выдают хор одного из каких-то прославленных и монастырей, но на самом деле же все-таки в основном это люди, не имеющие отношения действительно к монашескому пению. Вот, и поэтому мне кажется, что если человек верующий, если человек понимает, о чем он поет, он хочет донести свою мысль. Мне кажется, нет разграничений. Я с удовольствием, я с любовью принимал участие. Вот мы пели всеночное бдение Рахманинова во время службы. У нас есть Карповская церковь, где настоятелем является отец Михаил Сторонкин, он также является начальником культуры епархии. И для меня это для самого интересно, потому что, конечно, это разные вещи. Регент хора, когда он должен действительно знать ход службы. Я не очень хорошо немножечко стал забывать, потому что я уже много лет как не пою в храме. Вот, но это для меня всегда очень, очень важное событие, и я надеюсь, что такие форматы, где хор участвует в самой литургии, в самом всеночном бдении, мы обязательно продолжим.
Помните, когда говорили Игоря Андреевича Журавленко, вспомните, да, хор «Виват»? Ведь этот хор тоже не подразделял себя. Вот они же пели часто. Собственно, несколько лет они пели в храме апостола Филиппа. Да? И вместе с тем очень много у них было, да, сотни концертов в год, светских, так скажем, но с включением духовной музыки.
Заканчивая нашу сегодняшнюю передачу, я замечу, что я сегодня ни слова не сказал критики в отношении ни одного церковного коллектива, хотя часто хотел поговорить о манере, о репертуаре, что допускал себе раньше, но теперь я от этого воздерживаюсь сознательно. Я хотел бы прежде всего поблагодарить моего собеседника, дорогого Ивана Михайловича Стольникова, за эту содержательную беседу и за те слова, которые он здесь произнес, и поблагодарить его также еще за невероятную скромность, за желание продолжать обучение, потому что все мы учимся в этой жизни, и, как говорила одна моя собеседница, выдающаяся певица, я постоянно ощущаю себя ученицей. Если мы так будем себя ощущать, наверное, мы, по милости Божией, будем достигать каких-то, по человеческим оценкам, может быть, высоких ступеней. Хотя главное, наверное, все-таки, что мы принесем в дар Богу. И очень надеюсь, что наши передачи, особенно музыкальные, наполненные вот этим смыслом всего нашего богослужения, они послужат к тому, что мы будем учиться друг у друга и учиться слушать свое сердце, учиться слушать настоящую духовную музыку и встречать тех людей, которые ее созидают. По милости Божией происходят эти встречи. Сегодня произошла вот такая встреча. Я, честно говоря, до конца не верил Татьяне Федоровне. Она всегда спорит и всегда отвечает за свои слова. Сегодня эта встреча состоялась. Дорогой Иван, я желаю вам помощи Божией и еще раз благодарю за те моменты, которые навсегда сейчас останутся в жизни не только моей, но и каждого из наших слушателей. Я очень надеюсь, что сейчас прозвучит еще один фрагмент, который я включу, а у вас будут невероятные творческие успехи. Дай Бог, чтобы они состоялись.
Спасибо большое.
Вы слушали передачу «Музей Риганско-Певческой культуры». Автор программы, заведующая студией аудио- и видеозаписей Московского Свято-Даниилова монастыря Татьяна Федоровна Самборская.